Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Назло Америке Дума взяла в заложники сирот.
Кроме вреда, который принятый Думой законопроект может принести российским сиротам, этот демарш законодателей наносит серьезный удар по имиджу России.
Журналисты перестали бояться смелые голоса на пресс-конференции Путина.
Я считаю, поправки, которые приняла вчера Госдума, и запредельными, и неадекватными, и, извините, людоедскими.
Одесскую мэрию пытались взять штурмом.
Они просто боятся беспредела донецких. И они хоть кого-то хотят, кто даст им морду. Вот они избирают тех, кто может дать в морду.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Самым разумным решением, принятым на этой неделе, можно назвать выбор французской газеты «Фигаро», объявившей женщиной года Надежду Толоконникову. Действительно, дело «Пусть Рает» стало одним из главных событий 2012 года, объяснившим людям во многих странах, что происходит в России. Ну а самым шокирующим решением недели стал ответ Госдумы на список Магнитского. Вместо того, чтобы расследовать обстоятельства смерти юриста в тюрьме и разобраться в обвинениях, сформулированных руководством компании «Херметидж» против людей, которые посадили Магнитского за решетку, Дума решила наказать американцев, приняв закон, запрещающий усыновление ими российских детей. Всего 7 человек проголосовали против, 420 высказались «за», не обратив внимания на избирателей, проводивших возле здания Думы пикеты с требованием одуматься, рассказывает Михаил Соленков.
«Вы ответите за людоедский закон. Не смейте делать детей-сирот заложниками. Депутаты, наследники Хамас и Басаева». Такие лозунги окружали парламентариев, прибывших в Госдуму на последнее в 2012 году пленарное заседание. Одновременно с началом пикетов в приемную Думы журналисты «Новой газеты» принесли 100 тысяч подписей против законопроекта. Их собрали всего за 2 дня. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов обратился к тем, кто протестовал у здания парламента.
«Я от имени фракции ЛДПР хочу обратиться к тем, кто пикетирует уже не первый день Государственную Думу, и сказать, что не надо с водой выплескивать детей. Мы абсолютно не об этом принимаем законопроект. Для начала давайте вспомним, на что мы отвечаем. Казалось бы, молодцы американцы, защищают россиян от тех, кто нарушает их права. На основании чего они это делают? На основании мифических каких-то сведений, то есть не по решению суда, не по там какому-то международному акту, а на основании того, что президенту или госсекретарю кто-то скажет, что, например, я, поскольку я нахожусь в списках WikiLeaks, как человек, угрожавший безопасности США, выступая в Таиланде по защиту нашего гражданина Виктора Бутта. И точно так же может попасть любой абсолютно гражданин».
От фракции «Справедливая Россия» выступить хотел Дмитрий Гудков, но слово предоставили Светлане Горячевой.
«Конечно, количество детей-сирот в России, они исчисляются сотнями тысяч, как вы знаете, это национальный позор России. И до тех пор, пока мы не займемся асоциальной семьей в России, а их около 100 тысяч асоциальных семей, мы не поймем, что нужно вовремя поддерживать семью, потому что да из-за пьянства, но иногда из-за нищенства, потом дети выбрасываются на улицу. Мы проблему сиротства в России не решим. США на глазах всего изумленного мира развязывают одну бойню за другой. Так, видимо, разрешаются интересы золотого миллиарда. Но для войн нужен человеческий материал. В США был создан национальный орган по иностранному усыновлению. Начался поток детей в Америку из разных слаборазвитых стран, в том числе и из России. И даже если 1/10 детей-сирот будут замучены, использованы на трансплантацию органов или для сексуальных утех, то все равно хватит тех 50 тысяч, которые потом будут вербоваться для войны, может быть, даже и с Россией».
А вот депутат Гудков хотел сказать о другом.
«Закон Магнитского абсолютно пророссийский, потому что он запрещает въезд на территорию США жуликам, ворам и бандитам, которые воруют наши же деньги здесь, убивают наших граждан, а через офшоры там это все тратят. Ответные меры абсолютно неадекватные, потому что они не против американских чиновников, а против российских детей-сирот. Американские чиновники не держат деньги в наших банках и не покупают недвижимость в Сочи или в Новороссийске или в Геленджике. 60 тысяч российских детей сейчас в Соединенных Штатах Америки. За 20 лет произошло 19 трагических случаев с нашими детьми. По большинству случаев были приняты судебные решения, и многие преступники получили достойное наказание.
Еще один противник законопроекта, с утра участвовавший в пикетировании Думы, Лев Кац, удивлен тем, с какой поспешностью принималось это решение, без какой-либо общественной дискуссии.
Я не понимаю, почему это нужно делать в такой спешке, каким образом это связано с актом Магнитского, причем здесь дети вообще. Эта поправка никак логически не связана с сутью того закона, который принят в Америке. И я не понимаю, если действительно на кону такие важные вещи, как усыновление детей, почему нельзя задействовать общество, почему нельзя задействовать экспертов, почему это решается только в рамках Комитета Госдумы по законодательству. Это абсурдно само по себе. Тот факт, что летом была ратифицирована конвенция об усыновлении США, а сейчас все происходит ровно наоборот, получается, что не было дела до детей, которые погибают. Я совершенно не понимаю, прежде всего, спешки.
Собранные гражданами 100 тысяч подписей, как заявили в Думе, будут направлены в профильный комитет и рассмотрены после Нового года. Совет Федерации рассмотрит вызвавший протесты законопроект в среду 26 декабря.
В Думе работал корреспондент «Свободы» Михаил Соленков. Обеспокоенность, недоумение и возмущение вызвало в Соединенных Штатах принятие Думой законопроекта, запрещающего усыновление российских детей. Подробнее об американской реакции наш вашингтонский корреспондент Владимир Дубинский.
Принятый Государственной Думой законопроект привел занимающийся усыновлением американской организации в ужас. Взрослые играют в политику. Две страны сошлись на ринге, а страдают дети, ставшие пешками в этой игре, заявил Адам Пертман, сотрудник Нью-Йоркского института изучения проблем усыновления имени Эвана Дональдсона. Его слова приводит агентство Associated Press. «Может быть, все это бряцание оружием», — сказал Пертман, — «но дети уже в проигрыше». С официальной реакцией США выступил американский посол в России Майкл Макфол. «Мы крайне обеспокоены положениями федерального закона, принятого Государственной Думой, которые ставят судьбу детей-сирот в зависимость от политических соображений», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства. «Если закон, одобренный Думой, будет принят», — продолжает посол США, — «он беспричинно закроет путь семьи сотням российских детей, усыновляемых ежегодно. Благополучие детей — слишком большая ценность, чтобы становиться разменной монетой в международной политике». Американские политологи, специалисты по американо-российским отношениям удивлены и возмущены решением Думы. «Да, конечно, можно было ожидать какой-то реакции России на акт Магнитского», сказал в интервью «Радио Свобода» президент правозащитной организации «Фонд за защиту демократии» Клиффорд Мэй. «Но я никак не мог подумать, что Россия, Дума и Путин пойдут на шаг, от которого в первую очередь пострадают российские сироты. Это шокирует и опечаливает». Коллега Клиффорда Мэя, вице-президент крупной правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон, сказал, что кроме вреда, который принятый Думой законопроект может принести российским сиротам, этот демарш законодателей наносит серьезный удар по имиджу России. «Россия выглядит мелочной и лишенной кругозора страной, которая не уверена ни в собственных институтах, ни в своем гражданском обществе». Арч Паддингтон считает, однако, что в российском руководстве должен возобладать здравый смысл. «Мне кажется, что Путин остановит этот законопроект до того, как документ поступит к нему на подписание. Он не подпишет законопроект, потому что в противном случае это было бы сигналом к тому, что он готов к серьезному разрыву с Соединенными Штатами. Одно дело, если бы Россия приняла в ответ на акт Магнитского меры, запрещающие каким-нибудь американским дипломатам, официальным представителям или членам Конгресса въезд в Россию. Такой шаг был бы расценен США как часть приемлемой дипломатической игры. Это не вызвало бы возмущения среди американцев. Мы знаем, что улучшение отношений с Россией является одной из внешнеполитических целей президента Обамы. Он желает обсудить с Россией новые соглашения по контролю над вооружениями, расширить торговые отношения и так далее. Но вы можете забыть обо всем этом, если запрет на усыновление станет законом. Конгресс этого не потерпит, и мне кажется, этого не потерпит американский народ». Клиффорд Мэй из Фонда в защиту демократии также считает, что Владимир Путин не пойдет на дальнейшую конфронтацию США по этому вопросу. Судя по ответу Путина, можно предположить, что он не считает, что Дума повела себя наилучшим образом. Да, законопроект, принятый Думой, можно расценить как жест недовольства и как некий сигнал Соединенным Штатам. Но в конечном счете Путин может не подписать этот документ, потому что он не хочет быть человеком, который оставил сирот в приютах и детских домах, в то время как они могли бы поселиться в благополучных семьях за пределами России. Арч Паддингтон из Freedom House отмечает, что решение Думы не следует считать большим сюрпризом, если учесть, что на протяжении нескольких лет российское руководство упорно занимается антиамериканской пропагандой. One leads to the other. Здесь все одно к одному. Путин вбил в сознание россиян, что Соединенные Штаты являются врагом России, но при этом он пытался сохранить хорошие личные отношения с президентом Обамой. Внешняя политика Путина строится на том, что у России есть внешние враги. Это Соединенные Штаты в первую очередь, а затем Грузия. Сколь абсурдными не были бы эти утверждения, Путин продолжает о них на каждом шагу говорить. Увы, мне кажется, что многие россияне начинают с этим соглашаться. Это был вице-президент Freedom House Арч Паддингтон. Американские организации, занимающиеся международным усыновлением, заявили, что они намерены добиваться, чтобы принятый Думой законопроект не был претворен в жизнь. Одна из этих организаций, Объединенный совет международных детских служб, сообщила, что она находится в контакте как с российскими, так и с американскими официальными лицами. Интересы и нужды детей, говорится в заявлении совета, должны учитываться в первую очередь.
Это было сообщение Владимира Дубинского из Вашингтона. Телеканал «Дождь» утверждает, что авторство сиротского закона принадлежит заместителю главы администрации Кремля Вячеславу Володину. Судя по тому, как доброжелательно отзывался о законе Владимир Путин, документ действительно вышел из недр его администрации. Первый же вопрос на пресс-конференции президента в четверг был посвящен этому закону. Самые интересные моменты встречи Путина с журналистами обсуждают журналисты «Радио Свобода» в подкасте «Вопросы недели».
В студии «Свободы» Анна Кочуровская, Мария Шубина и я, Марк Крутов. Мы обсудим, конечно, не все 60 с лишним вопросов, которые прозвучали, ответы на которые прозвучали за эти 4,5 часа. Мы обсудим только те, которые запомнились нам больше всего. Начнем с вас, Анна.
Да, я хочу сказать, что у меня впервые за много лет, например, смотрю, я не пропустила ни одной пресс-конференции. Путина «Цеховая гордость». Вот такая настоящая, профессиональная. Не стыдно сказать, что я тоже журналист. И когда телеканал «Россия», газета «АИФ», «Известия» стали задавать человеческие, нормальные, именно то, что меня волнует, вопросы, я упал со стула. И это приятное, невероятное ощущение. Поэтому мне кажется, что эта пресс-конференция значительно отличается от всех предыдущих. И Путин не изменился. А вокруг всё него меняется. Это очень приятное новое чувство.
Аня, я с вами не совсем согласен, но давайте начнем с того, что послушаем один из первых вопросов, второй, если быть точным, вопрос, который прозвучал на этой пресс-конференции. Его задал журналист газеты «Аргументы и факты» Александр Колесниченко.
Я сам усыновитель. Вне зависимости от внешнего политического контекста, я считаю поправки, которые приняла вчера Госдума, и запредельными, и неадекватными, и извините, людоедскими. Принявшие этот закон люди говорят, что у нас уже достаточно средств для того, чтобы ухаживать за своими сиротами, достаточно желающих усыновлять десятки тысяч оставленных детей. Это не совсем так, или совсем не так. Более того, я скажу, мне кажется, что они нас и вас обманывают. Вчера, на мой взгляд, было только две хороших новости. Первое. Чуть больше людей чуть лучше узнало, что у нас из себя представляет Государственная Дума. Второе. Премьер-министр господин Медведев сказал, что действительно нужны новые шаги, новые программы. Не могли бы вы чуть подробнее сказать, какие это будут шаги, какие это будут программы? Если вам интересен мой личный опыт трехгодичной давности, то мне кажется, что вся наша система, для всей этой нашей сиротской системы, усыновители – это, с одной стороны, угроза, с другой стороны, обуза. И лично для меня шоком был как раз последний шаг, когда мы пришли в суд на пустом месте, столкнулись и с нарушением закона, и с унижениями. Я надеюсь, извините, это уже, наверное, третий вопрос про судебную систему. Я думаю, кто-то из коллег тоже спросит. Спасибо большое.
Ну вот этот вопрос прозвучал вторым, и надо сказать, что первый вопрос тоже был задан про закон о запрете усыновления российских сирот американскими гражданами. Но я, во-первых, не могу сказать, что я был очень удивлен тем, что журналист такой газеты, как «Аргументы и факты», задал такой, на первый взгляд, острый вопрос действительно на самую злободневную тему недели, месяца, да и боюсь, что всего этого года в итоге.
потому что я читаю газеты «Аргументы и факты» иногда. Одна моя знакомая печатает там свою колонку, регулярную колонку, кстати, посвященную детям с редкими заболеваниями. Но вот что в этом конкретном вопросе меня немножко смутило, как и в других вопросах, которые прозвучали про закон антимагнитского, то, что здесь идет речь только о сиротах. Здесь как бы нет предыстории. Владимира Путина, Александр Колесниченко не спрашивает, откуда все это взялось, откуда вообще взялся этот закон, взялась реакция российская на закон Магнитского. Что это вообще такое? Потом мы послушаем еще один вопрос, где это как раз есть, и это Владимира Путина резко задело, заставило его быть более откровенным.
Я понимаю, да, что можно было начинать с Магнитского, как это сделал корреспондент из Лос-Анджелес Таймс, но для меня было очень важно, с какой интонацией он был задан. Он был абсолютно человеческий, абсолютно бесстрашный, и такого мы до сих пор на пресс-конференциях не видели. До сих пор мы слышали, ой, как это вам удается так хорошо выглядеть.
Немножко не соглашусь насчет бесстрашности. Мне показалось, что как раз некая пугливость, некая робость в этом вопросе, конечно, чувствовалась, и ее можно понять, и мы не вправе, конечно, человека, который стоит перед президентом и задает ему такой вопрос, мы не вправе его за это осуждать, с одной стороны...
Да нет, вправе как раз, мне кажется, давай, ну, Маша спросим.
Какой... Мне просто кажется, что я как раз не услышала здесь никакой робости. И более того, мне вообще показалось, что ровно в этот момент мы вдруг увидели, что изменилась за этот год и страна, и даже изменились наши журналисты, издания под названием АИФ, про которые здорово, что ты их читаешь, но на самом деле мы, правда, всегда считали, что мы понимаем, как это устроено, и имели на это право, потому что мы видели предыдущие пресс-конференции и Путина, и Медведева, мы видели всю сервильность, с которой происходили эти разговоры, мы понимали, что на самом деле вопросы скорее всего расписано, и Песков не даст сказать никому без дополнительной проверки. А на этот раз мы еще к тому же столкнулись с тем, что вот они решили сделать пресс-конференцию якобы более свободной, видимо, в расчете на то, что особенно ничего не изменится от этого, потому что все уже подвластны, и все уже все понимают, и все занимаются самоцензурой. А нет. С первых пяти минут встает вот этот человек, который говорит, между прочим, ну, в некотором смысле, как мать говорю, как женщина, но это очень важно. Он говорит не только от имени своей газеты, но еще от собственного имени тоже. И я совсем не услышала в этом никакой робости. Я понимаю, о чем ты хочешь сказать.
А как же слово «извините»? И, кстати, я должен сказать, слово, что извините, это единственный вопрос, вернее, этот вопрос стоит в ряду со всеми другими, после которого Путин всегда вежливо отвечал «спасибо». Путин любит, когда перед ним робеет. Путин любит, когда перед ним извиняется. Он любит чувствовать, когда перед ним стоит человек, который слабее его, и он это понимает.
Вообще-то он ответил этому человеку, вы что, сам мазохист?
Это было сначала, но...
Оп! Секунду. Это то, что он ответил этому человеку. Он разозлился страшно, потому что у меня-то есть вообще тайное подозрение. Я понимаю, что у них было более-менее запрограммировано, что встанет красивая, холеная женщина Ксения Соколова и задаст вопрос про закон о запрете на усыновление американскими детьми. Путин на него академично ответит, так же, как академично прозвучал вопрос. Все остальные посчитают, что тема закрыта, потому что вопрос уже прозвучал, и все. И на этом месте эта история закончится. Однако этот вопрос, как мы знаем, звучал 8 раз подряд.
Да, 9. Не исключено 9. Здесь я, Маша, с вами соглашусь. Ничего не хочу сказать плохого. Замечательный вопрос, и прозвучал он, пожалуй, для меня, вот до того момента, как прозвучал вопрос от Сергея Лойко из «Лос-Анджелес Таймс», он был для меня действительно лидером и фаворитом. Я лишь просто хочу сказать, что можно было, наверное, спросить смелее, но ни в коем случае не осуждаю человека, который этот вопрос задавал. Про цеховую солидарность и про то, как вообще изменились журналисты и сам Путин
как раз не изменился, мне кажется.
И это тот момент, который был самым главным напряжением на этой пресс-конференции для меня. То, что этот человек перестал попадать. И с ним это первый раз случилось, если вы вспомните, год назад, когда он встречался с людьми. Он решил больше с народом не встречаться, потому что он там фальшивил, он не попадал в настроение. Это случилось с ним впервые год назад, 15 декабря.
Нет, случилось впервые, это когда был Курск с ним впервые, и дальше он запретил себя показывать кому-либо.
Наверное, но я имею в виду, что вот из этих его ежегодных разных больших встреч, впервые в прошлом году он вдруг почувствовал, что аудитория не то чтобы ведется на его удивительные шутки, не то чтобы у него все срабатывает. Теперь он решил пойти другим путем. Он встречался только с журналистами, встречу с народом он отменил, и вдруг оказалось, что он так же лажает и так же не попадает в струю на этой встрече. Для меня это было одним из важных впечатлений, потому что он не изменился. Он делает то, что он делал всегда, И вдруг оказалось, что то хамство, которое раньше замечали единицы, замечают все.
Ну, я не могу сказать, что хамство Путина замечали единицы. Мне кажется, оно всегда было. И в этот раз, кстати, оно было заметно еще больше. Тут мы как раз можем перейти к следующему нашему герою, к следующей девушке, о которой мы хотим сегодня поговорить. Это журналистка из Владивостока, из газеты «Народная Веча», которая нашла в себе смелость, ну, наверное, можно так выразиться, на хамство Путина, ответить в какой-то степени своим хамством.
Мне не кажется, что это хамство, это такой способ трамвайно поставить на место того, кто взорвался.
Слушайте, а мне кажется, хуже, прежде чем мы его послушаем. Мне кажется, она это сделала естественно, для себя естественно, но тем не менее это не понижает вообще пафоса и прекрасности этого диалога.
Хорошо, слушаем вопрос Марии Соловьенко из Владивостока.
Вот границы наши, вы знаете, не очень они защищены. Для кого мы строим? И вот этот бывший министр обороны, это такая боль. И мне кажется, вы его назначали, и даже в последнее время по телевидению уже оправдывали. Что вы можете сказать по поводу вот этого руководителя, и как вернуть эти деньги, которые они воровали? Славянка это и прочее. Вот. Что нам делать с обороной Российской Федерации?
Чего они уворовали там?
Уворовали, ну миллиарды. Вы не знаете?
Нет. Нет, не знаю. Сейчас скажу, почему.
Ответьте, пожалуйста. Сейчас,
как вас зовут, да?
Мария меня зовут.
Мария?
Мария.
Маша, садись, пожалуйста.
Сейчас спасибо, Вова.
Маша, будьте любезны, микрофон, пожалуйста, отдайте. Не-не-не, давайте уважать коллег.
Она уже не отдаст, нет.
Я давайте для начала вам немножечко расскажу про эту удивительную женщину. Я решила поинтересоваться, кто она такая, вообще, что это все такое. И, конечно, она просто действительно ответила совершенно естественным для себя путем. Она, надо сказать, в каком-то эфире сказала, что ну а что, мы одного поколения, он всего на 2 года меня младше. Я вообще, мне кажется, его хорошо знаю, я давно с ним знакома, потому что, ну что, мы похожие школы ходили, все про него понимаю, хожу на все его пресс-конференции, пишу про него много. Так что, что ж, я могу точно так же ему ответить. Он, в принципе, не обидно мне сказал, Маш, садись. Я ему тоже не обидно ответила. Это вообще-то очень российская история, да, такая, про человека, который позволяет себе кричать про копеечку украли, потому что он глуповатенький вроде как. А при этом, надо сказать, что эта женщина вообще-то уже много лет вот эту самую газету с диким для нас названием «Народная Веча» содержит сама, издает сама, печатает сама, распространяет сама, пишет в ней какие-то вещи, рассказывает про то, что она спасает людей. И при этом вот она поговорила. Она еще в 2007 году говорила ему что-то вроде «Как вам удается так прекрасно выглядеть?».
Я даже уточню, она говорила «Несравненный вы наш». Да, несравненный. Ну, действительно, Путина...
Не с чем сравнить.
Не с чем сравнить. Маша, я должен сказать, что замечательно, что эта газета издается. Наверняка у нее в Приморском крае такая же популярность, как в целом по России, у тех же аргументов и фактов, про которые мы сегодня говорили. Но я как-то больше обращаю внимание не на настроение, не на то, как звучит человек, а на то, что он говорит. А вот начала она свою речь, вернее, продолжила ее, когда стала спрашивать уже про Сердюкова, почему его не посадили, что он разворовал деньги, у нас границы открыты. Начала говорить это, и сразу из этого поперла такая ксенофобия. Сейчас придут китайцы, завоюют нас, потому что вы, Владимир Владимирович, не посадили в тюрьму Сердюкова, который уворовал миллиарды. И, кстати, после этого Мария Соловьенко уже потом в интервью после пресс-конференции, то ли тем же вечером, то ли на следующий день, при этом она же рассказывала, как она передала через Дмитрия Пескова Путину брошюрку про какие-то китайские иглоукалывания. Она тоже очень озабочена здоровьем нашего несравненного. Вот это все как-то в моей голове не сочетается.
Ну, Маша, как раз это очень в твоей голове не сочетается. А вот я, например, в свою голову это не очень пытаюсь взять, но понимаю, как это устроено вообще. Ну, то есть, что она как бы хочет, с одной стороны, какой-то справедливости, с другой стороны, ей даже как-то симпатичен 60-летний, хорошо выглядящий мужик, президент, в смысле. Но то, как она с ним говорила, была, на самом деле, очень важная реакция зала, что зал смеялся не вместе с Путиным и не над Марией, да? Зал считывал то, про что Мария вообще не понимает в своей вот этой ксенофобии и в своем вот этом стремлении понравиться и запомниться президенту. Понимаешь, то есть такой гэп, понимаешь, появляется между...
В принципе, это был немножко «Король-то голый».
Ну да.
Вообще-то в этот момент это был «Король-то голый», потому что «Спасибо, Вова» снимает всю подобострастность, снимает все вот это напряжение. Вот перед нами наш герой, наш кумир, наша звезда, наш полуголый, красивый, смелый и сильный.
Ну да, это была такая сценка из типичного телевизионного сериала, какой-нибудь комедия ситуации с закадровым смехом.
Только она была в реальной жизни. Она правда происходила на наших глазах.
Это был фрагмент подкаста «Вопросы недели», который подготовили журналисты «Свободы» Анна Кочаровская, Мария Шубина и Марк Крутов. Полностью слушайте подкаст на сайте свобода.орг. В эфире программа «Итоги недели». Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, какой вопрос или какой ответ, или какой эпизод общения Путина с журналистами вам показался самым примечательным?
Мне показался самым примечательным и самым интересным не столько вопрос, сколько крупный кадр. Такая была очень выразительная картинка с Александром Колесниченко. Это корреспондент, представляющий довольно лояльное власти издание «Аргументы и факты». Он, конечно, тоже спросил про отношение к детскому закону, к антимагнитскому закону, принятому Думой. Но дело в том, что, во-первых, он сам усыновитель, у него есть приемные дети. А во-вторых, вот его лицо... И во время вопроса, и после вопроса, и камера была настолько зачарована, что несколько раз и потом его показывала крупным планом. Вот мне кажется, это самое выразительное и самое интересное. В остальном пресс-конференции, ну, политические итоги, мне кажется, вообще как-то смешно комментировать, особенно после того, как комментарии проходят уже в режиме онлайн. А мне кажется, есть смысл вообще говорить о моральных итогах этой конференции, и вот моральные итоги, мне кажется, ужасающими. Особенно ярко это проступило на фоне недавнего разговора президента о необходимости духовной скрепы. Вот та духовная скрепа, которая была явлена конференцией, мне показалась очень выразительной. Я уж не говорю о том, что сам президент, меня, например, я думаю, не только меня поражает тем, что как только ему задают какой-то острый вопрос, ну, касающийся, как он считает, видимо, только креативного класса, он тут же отвечает очень, он говорит, честно говоря, я не очень в курсе дела. Я как-то не понимаю, как отец нации может быть не в курсе дела того, что интересует, ну, если не всю нацию, то значительную ее часть. Имею в виду опять этот несчастный закон, который, или там предвестник закона, который назван именем Димы Яповлева. Потому что это какой-то цинизм, которого еще не бывало. И я знаю, и каждый из нас знает реакцию людей, вообще не политизированных, тем не менее потрясенных тем, что это возможно, что возможно прикрываться больными детками для того, чтобы как-то вот свои какие-то тешить непомерные амбиции. Так вот, то, что президент позволяет себе точно не знать, честно говоря, что происходит, честно говоря, очень смущает. И ведь так бывает всегда. Мы сейчас помним про Болотных, он, честно говоря, не очень знал, что там в деталях происходит. Про Ходорковского. Всегда примерно одна и та же схема, и вообще наработан целый список стереотипов и клише, который позволяет нашему президенту общаться с нацией хоть 3 часа, хоть 4, хоть 8, хоть 28. Это уже вопрос его личной выдержки и выносливости. И не только вот это вот мне показалось моральным каким-то, ну не то чтобы деградация, вот это вот моральное состояние страны, которое, как-то уверенный Путином, она, конечно, через эту пресс-конференцию явлена очень хорошо. Вот, например, вот эта вот война вопросов и ответов, да, когда люди из Москвы и там из Питера задают одни вопросы, а люди из провинции задают другие вопросы. Я сейчас имею в виду не только то, что там люди из регионов интересует рыбалка, этих интересует, наоборот, митинги, протесты и Дима Яковлев. А то, что мне показалось странными поведение и первых, и вторых, потому что первых даже я больше понимаю, я имею в виду людей из провинции. А вот мои коллеги, в том числе и мои прямые коллеги, те, кто со мной работает, как-то уж так, они так гордо произносили эти вопросы свои, очень смелые. И то, что вот эта вот дозволенная смелость им самим так нравится, а в в глазах тот же холод, вот меня это, конечно, очень смущало. Потом мне вообще показалось, что вот эта вот конференция, вот эти вот духовные скрепы, это как-то не случайно вот так вот последовало одно за другим, потому что вот эта вот деградация, она становится все ярче и ярче. И она стала даже деградация, правда, культурная, но после того, как президент заговорил о духовных скрепах, конечно, тут же Владимир Соловьев на канале «Россия» созвал своих вообще верных клевретов из числа ньюсмейкеров, и они тут же стали перетирать вот этот вопрос духовных скреп. Ну, все очень духовные, о духовности там Проханова мы часто говорили, вот еще одна звезда появилась здесь, Хазанов, который тоже любит говорить о духовности, архимандрит Тихон Шевкунов, и вот вы знаете, они все время говорят о деградации, которая случилась последние 20 лет, при этом они все очень любят Путина, они все доверенные лица Путина в той или иной степени, то официально, а то неофициально. Тем не менее, они почему-то не заметили, что из этих 20 лет, вот 10 лет водил народ по пустыне, вот именно Владимир Владимирович, а никто иной. Но почему-то это как-то выносится так легко за скобки, вот так же, как легко за скобки из оборонного дела выводится Сердюков. Такая мораль и такая нравственность. Это касается всех сюжетов и нашей жизни, и телевидения, в том числе, скажем, очень яркого сюжета, связанного с братьями Навальным.
Да, вот я как раз хотел вас спросить, мы с вами недавно говорили, что Алексея Навального вдруг в каком-то нейтральном контексте показал телеканал НТВ и удивлялись, что это может значить, но тут вот оказывается, что ничего по сути не изменилось, и Навального теперь снова показывают, теперь уже как главного коррупционера России вместе вот с этим братом, о существовании которого публике вообще до последнего времени ничего не было известно. То есть, очевидно, началась какая-то новая кампания с участием телепропагандистов.
Да, конечно, конечно, это так. Но я думаю, что вот тот сюжет, который мы с вами обсуждали, когда он мелькнул, он как раз и был сделан для того, чтобы показать вот городу и миру, а вот смотрите, ваш Навальный, только вот его поманили пальчиком, он тут же прибежал и тут же стал давать интервью каналу НТВ. Так что в каком-то смысле комментирующие этот сюжет люди, я включаю и себя, они сделали вот именно то, что нужно было власти. И это показывает дальнейшее развитие событий, связанное с тем, о чем вы выше говорили. Но ведь и здесь какая-то такая деградация вообще всего, интеллектуальная, моральная, культурная, она тоже явно видна, потому что вот выстраивается ряд, это заметил в своем блоге и сам Алексей Навальный, ну и трудно было не заметить, особенно тем, кто слушает Дмитрия Киселева «Вести недели», где выстраивается ряд. Вот Дмитрий Киселев начал выстраивать этот ряд. Оборонсервис, Росагролизинг, братья Навальные. И дальше это все идет так. Но ведь братьям Навальным там уже и спиртовое дело, и Кировлес, и там хрен знает что, и почтовое дело, и какая-то растрата. Но выше 50 миллионов еще никто не прыгнул. А когда рядом вот эта вот девушка Васильева из Молочного переулка, да, или там другие девушки, там же счет идет на миллиарды. Так что даже с точки зрения вообще обывателя, это вообще что за деньги 50 миллионов при нынешних размахах коррупции? Это же глупость какая-то просто получается. Тем не менее, это продолжается. Но смотрите, ведь еще что интересно. Не дай Господь, чтобы кто-нибудь подумал, что я жажду, чтобы Навального посадили. Но ведь пока сажают и людей, вот пока страдают люди, связанные с протестом, которые, может быть, сыграли совсем маленькую роль в этом протесте, ни Удальцова, ни Навального, Навального не берут, это ведь тоже идет какая-то игра. Это идет тоже игра, основанная на каком-то разложении общества. Пока нам непонятно, что это за игра. Чуть-чуть дальше, как солнце повернется вообще на лет, наверное, станет ясно, что подразумевают власти, включая в ряд коррупционеров братьев Навальных.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущиной», телерейтинг. Вы слушаете «Радио Свобода». Дело братьев Навальных обсуждали на этой неделе и блогеры. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
К вечеру пятницы стало ясно, что конец света все-таки не наступил, и в сети сразу же пожалели об этом. Алексей Муравьев на Политру сравнил нынешнее предчувствие апокалипсиса с исконно христианским, и сравнение вышло не в пользу современности.
В начале нашей эры люди говорили о том, что происходит сейчас и медленно, но верно движется ко второму пришествию Христа и последнему суду. Центр смыслов был внутри круга ответственности христианина перед самим Христом. Затем границы круга начали размываться. Сперва придумали хилиазм, тысячелетнее царствие Христа перед судом. Перспектива отдаляется, ответственность размывается. Затем пришел черед ответа через мистический миф. Христианские гностики, как церковные, вроде Оригена, так и нецерковные, переживали мир как искажение, как катастрофу, реализованный упадок. Мир безнадежно испорчен, мировая катастрофа уже произошла. Вот это и вошло прочно в христианское мировоззрение. Современный западный по культурному типу мир в силу утерянного понимания эсхатологизма как реальности все время пытается сконструировать контрмиф, в котором бы вместо онтологической катастрофы, в конце которой мы живем, была бы гипотетическая, технологическая или космическая катастрофа. Эта замена онтологии на локальную технологию лежит в основе маниакального поиска все новых дат и пределов. А такой локальный конец света – это просто конец календаря, хронологический условный знак, формализованное в математическом уравнении движение небесных тел. Научный миф, который мы хотим представить на место мифа религиозного, такой контрмиф неизмеримо беднее древнего, его смысловые последствия скучно-цикличны.
Наталья Белюшина в «Снобе» даже сожалеет, что в пятницу так ничего и не произошло. По ее мнению, если бы конец света случился, мы бы узнали ответы на огромное количество вопросов.
Апокалипсис манит тем, что можно будет подвести полные и окончательные итоги, причем дружно, всем миром, всем человечеством, и закрыть тему раз и навсегда. То есть все темы сразу закрыть. На том свете все тайное станет явным. Американское население поймет, кто убил Кеннеди. Министр Мединский узнает, наконец, точное число погибших в Бородинской битве и сравнит с приятной ему цифрой из сталинской энциклопедии. Журналист Панюшкин сможет задать 15 вопросов Богу. Можно начать так. «Как ты ухитряешься, Боже?» Сатирик Задорнов постигнет подлинную этимологию всех слов русского языка и расстанется с иллюзиями вроде той, что имя египетского бога Ра породило наши радость и ура. Никто не уйдет обиженным, никто вообще никуда не уйдет. Только там, за пределами нашего бытия, в открытом доступе находится статистика по человечеству. Было бы очень неплохо приобщиться и оценить его человечество, эффективность. Сколько, например, произведений искусства было уничтожено за всю историю человечества? Сколько гениев, безусловных, вроде Баха или Леонардо, прожили жизнь в безвестности и так и не были признаны? Сколько было случаев плагиата? Сколько книг, картин, музыкальных произведений было создано исключительно из соображений заработка.
Колонка Белюшиной вызвала живой отклик в Фейсбуке. Вот только одна реакция.
Я, кажется, знаю ответы на все эти вопросы. И, кажется, это один ответ. И, кажется, он непечатный.
На минувшей неделе прояснились детали дела братьев Навальных, на которых было заведено уголовное дело. Алексей Навальный и его брат Олег подозреваются в хищении более 55 миллионов рублей. Для Алексея это дело стало вторым, и во вторник он побывал в Следственном комитете, чтобы выслушать официальное сообщение о возбуждении. Вот что сам Навальный написал в блоге вечером.
«Подписка о невыезде у меня теперь двойная. В этот раз, правда, только Москва, без области. Враги сжимают кольцо. Общая идея возбужденного дела. Навальный был учредителем фирмы, которая была учредителем фирмы, которая оказывала транспортные услуги по неэквивалентно большой, заведомо завышенной стоимости, а остальные мои родственники занимались тем, что эти деньги отмывали. В связи с этим весь объем выручки за 3 года объявлен размером похищенного. Дело поразительное, и мне показалось, что даже следователю было немного неудобно. Открываются великолепные перспективы для уголовных дел в отношении более дорогих магазинов, торгующих по заведомо завышенной стоимости, чем соседние. Бедная азбука вкуса, как она объяснит такие цены? А также любой субконтракт, хищение. Если ты, например, управляющая компания, выигравшая тендер и нанявшая субподрядчиков, то все. Мошенничество, а вся прибыль – легализация. На борьбу с особо опасными мошенниками и отмывальщиками брошены лучшие силы. В этот раз в следственной группе по делу 9 следователей, из которых 5 по особо важным делам. Оперативное сопровождение следствию оказывает ФСБ».
Как напомнил в Твиттере Рустем Адагамов, дело об избиении журналиста Олега Кашина ведет один следователь. На этом история не закончилась. Уже в среду Навальный написал в блоге.
«Такой диалог случился сегодня утром с нашим пресс-секретарем. Алексей, будете Интерфаксу комментировать новое уголовное дело против вас? Вы с Интерфаксом тормоза, я уже всем это дело откомментировал. Да нет, это еще одно, третье. Только что СК объявил».
Третье дело касается приватизации Уржумского спиртоводочного завода по якобы заниженной стоимости. В превышении должностных полномочий обвиняется директор Департамента государственной собственности Кировской области Константин Арзамасцев. А Навального, работавшего советником губернатора Кировской области Никиты Белых, будут проверять на причастность к преступлению. Сам Алексей отметил, что продажа, а по его сведениям завод купил видный местный единорос, состоялась в октябре 2010 года, тогда как всякую работу в Кировской области он прекратил в феврале того года. Твиттер отреагировал бурно.
СК проверит Навального на причастность к смерти Дамблдора.
СК запустил проект «Роснавальный». Теперь каждый житель страны может проверить причастность Навального к тому или иному преступлению.
Большой резонанс в блогах вызвало происходящее в Петербурге. Во вторник студент Даниил Грачев и школьный учитель Екатерина Богач передали депутатам городского парламента обращение с требованием немедленной отставки депутата Виталия Милонова. Текст обращения основан на созданной Грачевым петиции. Она размещена на сайте Демократ.ру, и под ней подписались уже более 11 тысяч человек. В обращении говорится.
За всю историю Санкт-Петербурга не было другого человека, который бы в столь короткий срок так ославил наш город на весь мир. Имидж столицы гомофобии и мракобесия, который с недавних пор стал закрепляться за Санкт-Петербургом, наносит очевидный вред репутации города и унижает чувство собственного достоинства петербуржцев, для которых европейское звание Петербурга является фундаментом их любви к родному городу. На весь мир позорно прогремел принятый весной этого года Петербургским законодательным собранием закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Затем наш город прославился целой серией абсурдных законодательных инициатив и бредовых выходок. Среди них идея придания статуса гражданства человеческим эмбрионам, призыв к созданию в Петербурге полиции нравов из казаков и православных дружин, громкий скандал с певицей Мадонной. Всякий раз у истоков этих мракобесных инициатив стоит один и тот же человек – депутат ЗАГСа Виталий Милонов. Сегодня у нас в Петербурге, исторически толерантном, многонациональном и многоконфессиональном городе, представитель законодательной власти может позволить себе появляться в одежде с надписью «Православие или смерть» и проповедовать неприкрытое человеконенавистничество, гомофобию, ксенофобию, религиозную нетерпимость.
Депутаты на обращение пока никак не ответили. Сам Милонов написал в Твиттере.
Закончить депутатскую деятельность может попросить либо церковь, либо Путин, но никак не тусовка садомитов.
Вторым обсуждаемым документом стал манифест «Селекция-12», размещенный болельщиками «Зенита» на фанатском сайте «Ланскрона».
«Мы не являемся расистами, для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчеркивающая идентичность клуба и ничего больше. Благодаря ее сохранению «Зенит» в футбольном мире имеет собственное лицо наряду со считанным количеством футбольных клубов, сохранивших свою идентичность. Мы, как самый северный клуб из больших европейских городов, никогда ментально не были связаны с Африкой, впрочем, как и с Южной Америкой или Австралией и Океанией. Мы совершенно ничего не имеем против жителей этих и любых других континентов, но при этом хотим, чтобы за «Зенит» выступали прежде всего близкие по духу и менталитету игроки. Сейчас же «Зениту» чернокожие игроки навязываются чуть ли не силой, и это вызывает только обратную реакцию. Позвольте нам быть такими, какие мы есть.
Этот шедевр толерантности лучше всех прокомментировал на сайте «Русская жизнь» Иван Давыдов.
Между прочим, все это ради соответствия культурным нормам Санкт-Петербурга. Цитата. «Культурные нормы Петербурга, они теперь такие, чтобы никакого расизма, но без негров, и чтобы толерантность, но без геев, и чтобы только подходящие по менталитету нации вокруг». Это ведь по-своему удивительно, что город, красивый, как лес из резного камня, построенный некогда специально ради того, чтобы через эту форточку в Европу к нам залетало немного свежего ветра, за какой-то год превратился в главный источник анекдотов о российском одичании. Мало им было славы с нелепыми законами милоновскими, оказывается. Не хотят отставать фанаты от депутата. Справедливости ради стоит отметить, что фанатские движения традиционно придерживаются ультраправых взглядов. Помню, прошлой весной сидел я на трибуне Лужников и с грустью смотрел на поле. «Спартак», моя команда, играл с «Анжи». То есть, конечно, как играл. Счет был 3-0, и не в нашу пользу. Расово сомнительный нападающий Самуэль Этуо плясал перед своими болельщиками зажигательную лезгинку. Но наша фанатская трибуна не сдавалась. «Русские вперед!» — ревели наши, дезориентируя Магиди, Кариоку и Эммануэля Эминити, которые и без того на поле не блистали. Но одно дело – беснование на фанатской трибуне, и совсем другое – связанный спокойный текст о необходимости этнических чисток в отдельно взятом клубе. Все-таки новый этап. Стоит узелок завязать для памяти.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода». Адвокат оппозиционера Леонида Развожаева, которого отправили в Иркутскую область для проведения следственных действий разбоя, до сих пор не знает его точное местонахождение. В своем блоге адвокат Дмитрий Аграновский задается вопросом: Развожаева похитили повторно? Леонида Развожаева обвиняют в рамках дела, возбужденного по материалам фильма «Анатомия протеста 2». 21 ноября ему было предъявлено новое обвинение, на этот раз в разбое. Инцидент произошел 15 лет назад в Ангарске, однако расследование уголовного дела тогда так и не было завершено, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Иркутской области Екатерина Вертинская.
В Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области сказали, что у них нет никакой информации и рекомендовали связаться со Следственным комитетом. Официальный представитель Следственного управления Следственного комитета по Иркутской области Владимир Салаваров сказал, что они не занимаются этим делом и советовал обратиться в Центральный аппарат комитета в Москве. Но зато удалось пообщаться с президентом Ангарской городской коллегии адвокатов, членом адвокатской палаты Иркутской области Вячеславом Иванцом, который лично знаком с Леонидом Развожаевым. Вячеслав Иванец планирует в ближайшее время связаться с адвокатами Развожаева.
И сделаю это по той простой причине, что я лично знаком с Леонидом, и я искренне хотел бы ему помочь, потому что это настоящий ангарский парень, который в тяжелые 90-е годы, точно так же, как и я, рос на ангарских улицах, нам там достаточно тяжело всем пришлось, надо сказать, что не все пережили. Развожаев, он просто мега-сетевой, он есть везде, во всех сетях. Я, в принципе, познакомился через «Живой журнал» с ним, встречался с ним в Москве. Я думаю, что как раз его оппозиционная деятельность стала предлогом для возбуждения всех этих дел. Именно поэтому его следует поддержать. Я постараюсь, во всяком случае, если будет такая возможность, здесь каким-то образом ему помочь. Насколько мне известно, влево это движение, он ушел как раз после того, как его, как предпринимателя, просто размазало государство. Если бы у нас у всех было бы достаточно пространства жизненного для того, чтобы реализовывать свои предпринимательские либо какие-то другие проекты общественные, никто бы не стал заниматься оппозиционной деятельностью. Власть сама толкает таких людей, как Развожаев, на болотную, не оставляя просто выбора. Я не думаю, что это должно звучать как оправдание тех или иных противоправных действий. Ни в коем случае. Все должно происходить в рамках закона. Я просто объясняю, что таких людей, как Развожаев, нужно поддерживать.
В адвокатской практике Вячеслава Иванца было дело, подобное делу Леонида Развожаева, когда потерпевший предприниматель спустя много лет в группе лиц признал тех, кто на него напал. Закончилось это дело не в пользу следствия. Суд вынес оправдательный приговор. Вячеслав Иванец убежден, что дело Леонида Развожаева политическое.
По какому основанию? Ведь дело в том, что постановление о прекращении по срокам давности, оно предполагает согласие подозреваемого. А подозреваемый, хоть и не признает таким образом свою вину, но тем не менее косвенно подтверждает, что он не возражает против прекращения. И таким образом, если Развожаев, не признавая даже вины своей в совершении преступления, тем не менее даст согласие на прекращение по этому позорному основанию, он де-факто даст основание в масс-медиа его сделать из борца с режимом банальным разбойником. Ну да, поздно, сроки ушли, мы уже теперь его наказать не можем. Ну он же себя признал де-факто, что он разбойник, что он эти шапки украл. Ну какой он оппозиционер? И мне кажется, здесь главная цель следствия.
Вячеслав Иванец говорит, что в данном случае цель ставится не обвинить, не посадить, а дискредитировать Леонида Развожаева. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Радио «Свобода» – итоги недели. На Украине националисты из партии «Свобода», создавшие впервые свою фракцию в новой Верховной Раде, на уходящей неделе отличились очередными акциями, но не в стенах парламента, а в регионах. Так, в Одессе в пятницу они штурмовали здание мэрии, чтобы заявить об антинародной деятельности местной власти. Сообщение киевского корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
После первых кулачных боев в Верховной Раде многие эксперты и политики начали называть националистов спецназом парламентской оппозиции. По мнению депутата Рады от партии «Батьківщина» Николая Катаринчука, идеологический фактор не был главным для тех украинских избирателей, которые на минувших выборах отдали свои голоса за право радикалов из «Свободы».
По своим пониманиям, зачем они их избрали? Здесь больше не сколько идеологический выбор, либо они разделяют их идеологию, а больше того, что они просто боятся беспредела донецких. И они хоть кого-то хотят, кто даст им морду. Вот они избирают тех, кто может дать в морду. И эти люди будут давать морду здесь. Всем, кто будет нарушать Конституцию. Если здесь не будет найден компромисс, то работать парламент не будет.
Агрессивное поведение свободовцев, судя по интернет-форумам, находит все большую поддержку украинцев даже на востоке и юге страны. И те, кто не голосовал за них на октябрьских парламентских выборах, теперь обещают это обязательно сделать в следующий раз. Такая реакция граждан стимулирует националистов к новым громким акциям. В минувшую пятницу вместе с предпринимателями они пытались взять штурмом Одесскую мэрию. 150 пикетчиков требовали принять в коммунальную собственность рынки Привоз и 7-й километр, а также выступали против украинофобской позиции местных властей в вопросе переименования улиц. После того, как на сессию не пустили депутата Верховной Рады, главу Одесской областной организации «Свободы» Павла Кириленко, националисты снесли металлическое ограждение и начали выбивать двери. При этом не обошлось без слезоточивого газа и холодной воды из пожарных гидрантов. Из выбитых окон и дверей охранники мэрии при уличной температуре воздуха минус 5 градусов поливали штурмующих водой. Вот как на это отреагировала одна из участниц пикета.
И это наши деньги. Потом они отключают воду, свет, говорят, что граждане Одессы не заплатили коммунальные. Вот наши коммунальные, вот оно льется. Кто за это заплатит?
Сотрудники милиции в этот конфликт не вмешивались и за происходящим наблюдали со стороны, говорит начальник Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Одесской области Владимир Шаблиенко.
А что должна была милиция лезть в ту толпу разъяренную, которая там двери ломает? Когда народ сам разбежался, естественно, милиция уже блокировала вход, взяла в оцепление вход сотрудниками милиции. Проводится документирование всего-то происходившего, устанавливаются свидетели, уже пособленные материалы. Будет дана правовая оценка действиям обеих сторон данного конфликта. В результате будут установлены виновные и привлечены к ответственности.
Во время штурма депутаты горсовета, заблокировав двери, спешно принимали решение о переименовании улиц и площадей города. Теперь улица сына и отца Ивана и Юрия Лип, борцов за независимость Украины, будет носить имя мельника времен Российской империи Федора Пешенина, а улица Зоопарковая вскоре может стать улицей Советской армии. Газета «Свободная Одесса» расценила инициативу депутатов по переименованию улиц как попытку пророссийски настроенных дельцов местной власти, волею случая оказавшихся у руля, вытравить из Одессы ее украинские корни. Между тем, Одесская областная организация правящей партии регионов сразу после штурма горсовета объявила о создании антифашистского комитета. 26 декабря этот комитет намерен провести митинг в центре города. Лидер Одесской областной организации «Свободы» Павел Кириленко полагает, что таким образом местные власти продолжают вносить раскол между русскими и украинцами. Они сторонники шовинизма и тоталитаризма. «Свобода» против изменения названия улицы украинских патриотов и поддерживает требования предпринимателей. Мы хотели, чтобы нашу позицию услышали одесские депутаты, но в ответ получили слезоточивый газ и холодную воду. Сейчас власти кричат о необходимости остановить какую-то фашизацию общества. Мы давно знаем, что ряд организаций, заявивших о вхождении в так называемый антифашистский комитет, финансируется российскими спецслужбами. И их активность в Одессе нас не удивляет. Еще одна акция националистов накануне состоялась в Кировограде. Там около 200 активистов «Свободы» устроили марш по центральным улицам, скандируя «предатели» в адрес отца и сына Табаловых. Их кировоградцы избрали в Раду от батьковщины. Однако Андрей и Александр Табаловы отказались войти в оппозиционную фракцию этой политической силы. В парламенте эти депутаты поддерживают решение партии власти, и оппозиционеры называют перебежчиков «тушками». У входа в офис предприятия «Формула вкуса», принадлежащего в Кировограде семье Табаловых, участники протестного марша повесили на дверях помещения куриные тушки. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Итоги недели. Радио «Свобода». На очереди вопрос недели. В пятницу, 21 декабря, в связи с завершением календаря индейцев майя, ожидался конец света. Наша программа выходит в эфир 22 декабря, так что можно с относительной уверенностью говорить, что конец света не наступил. «Верите ли вы в конец света?» – спрашивал прохожих на улицах Самары корреспондент «Свободы» Сергей Хазов.
Да, все ерунда. Все надумано. Да, катаклизмы происходят. В связи с изменением климата,
воздействие людей, но не настолько это глобально.
Гуляя по этим улицам 22 года, я замечаю то, что конец света уже пришел. Вот что я знаю о конце света.
Да, ну какой конец света? К Новому году готовимся. Вы что, после Нового года, может?
Не знаю, не верю.
Не верю, уже несколько лет назад говорили, что конец света будет.
Всему свое время. Нет.
Я на него очень надеюсь, если честно. Сессию сдавать не придется. Посмотрела недавно фильм, 2012 называется. Ну, наверное, какие-то природные катаклизмы. Что начнется, конечно, интересно, но не думаю, что прямо совсем конец света.
Я ни в чем не верю.
А я надеюсь, все будет хорошо.
Да, верим в конец света. Готовьтесь, запасайтесь едой, уезжайте за город. Надо обязательно брикадироваться, читать какие-нибудь духовные книги, готовиться к переходу в новую реальность. Но это будет коллапс, перестанут некоторые законы работать, поменяются полюса, там сознание у людей, земля перевернется.
Я не верю в конец света. В нашей стране он уже наступил давным-давно. Произошла Октябрьская революция в 1917 году. Но это просто они устраивают шоу сами для себя. Просто им, наверное, скучно. Нет, конечно, меня не пугает. Я вообще ничего не боюсь. Будет и через год, наверное, конец света. Вообще, каждый человек сам для себя устраивает конец света. И все это зависит от настроения.
Считаешь, что ты чушь полнейшая?
Нет.
Я вот не верю. Ну, это тоже неизвестно. Кто что говорит?
Конец света я не верю. Я просто считаю, что мир сейчас очень нестабилен. И вот эта нестабильность проявляется в таких психических состояниях, когда вдруг все начинают бояться конца света. В Самаре такое тоже бывало. В 1854 году здесь появился пророк, который говорил, что будет конец света. На изломе, на переломе каких-то исторических событий возникает вот эта психическая эпидемия.
Я в конец света, конечно, не верю. Но сама вот эта идея конец света, я считаю, направляет людей на то, чтобы каждый человек осмыслил свою жизнь, посмотрел вглубь себя и посмотрел на свое место в жизни. Как бы призыв ко всему человечеству подумать.
Опрос жителей Самары о конце света завершил выпуск программы «Итоги недели. Радио Свобода». Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.